Антон Панарин. «Не грози Дубровскому». Том 12. Глава 1.
«Сергей Юрьевич, доброго дня. Ну что, придумали речь?» — спросил я, позвонив будущему тестю.
«Типа того»,
— буркнул он, явно чувствуя, что находится не в своей тарелке. «Оно и понятно. Мужик из высоких кабинетов. Привык, что все лбом полы обтирают ради его внимания. А тут самому надо встать на колени и молить дочку о прощении. Но это не унижение, это очищение через смирение. Уверен, Юлия его простит. А после у нее снова появится отец, у меня — тесть, а у нашего ребенка дед. Я считаю, что это неплохой обмен. Тем более, что всего-то нужно извиниться».
«Где вы сейчас находитесь? Назовите место, и я буду у вас в течение часа».
«Я в офисе. У меня рабочий день», —
сказал Мышкин, как бы оправдывая свой смурной тон.
«Ну и отлично. Пусть секретарша повесит объявление о том, что рабочий день завершён. Скоро буду».
«Виктор!»
— выкрикнул тесть, пытаясь меня остановить, и тише добавил.
«Игоревич, вы же понимаете, что я государственный служащий и не могу просто так...»
«Ой, да ладно вам! Когда на горизонте замаячила возможность посадить Богомолова и забрать его имущество, вы не сомневались. А сейчас речь идет о вашей дочери, и вы пытаетесь все спустить на тормозах?»
«Нет, ты все не так понял, просто...»
«Сергей Юрьевич, через полчаса я буду у вас. И если вы не завершите рабочий день самостоятельно, я силой вытащу вас из-за стола и отвезу к дочери. Ждите».
Я бросил трубку, не желая слушать очередных отмазок, и направился в Иркутск. Ожидаемо тестя на порожках приемной я не увидел. Но ничего, мы не гордые и за шиворот вытащим. Вошел в здание и удивился мертвой тишине. Коридор чист, ни одного просящего. Ого! Неужели гордец Мышкин послушался 18-летнего графа? Вот так чудеса! Хотя, чего я удивляюсь? Я ведь великий оратор. Правда, для того, чтобы мои слова слышали, порой применяю силу, но разве это важно? Подойдя к кабинету, я без стука вошел. Мышкин сидел в задумчивости, глядя перед собой. Секретарши не было, зато на столе стояли две кружки с кофе. Из одной пил Мышкин, а вторая, судя по всему, предназначалась мне.
«Сразу предупреждаю, травить меня бесполезно», — улыбнулся я, сходу взяв кружку и выпив половину ее содержимого. «Отличный кофеёк»,
— похвалил я и потянулся к вазочке с овсяным печеньем.
«Виктор, думаешь, она меня простит?»
Продолжая смотреть в пустоту, спросил Мышкин.
«Сергей Юрьевич, вы самый дорогой для Юлии человек. Уверен, она уже простила вас. Просто кто-то старый...»
Я заметил, как Мышкин нахмурился. «И мудрый», — с нажимом добавил я,
«должен сделать первый шаг к примирению. В конце концов, вас ждет маленький сюрприз, от которого вы потеряете дар речи».
«Сюрприз? Для меня стало сюрпризом, что ты решил помочь мне сблизиться с дочкой. Зачем это тебе?»
— перевел он на меня взгляд.
«Все просто. Я планирую использовать ваше влияние в своих политических играх», — усмехнулся я. «А если серьезно, то я люблю вашу дочь. И ей очень нужен отец. К тому же вы неплохой человек. Просто ведете себя как козел. Этого у вас не отнять, но в целом...»
«Виктор Игоревич, не переходите границы приличия», — стальным тоном попросил Мышкин.
«Можно просто, Виктор. Мы ведь скоро породнимся. Так что собирайся, родимый тесть. Мы отправляемся налаживать мосты».
«Ха, наглый юнец», — хмыкнул Сергей Юрьевич.